Глава 5. Повествующая о времени и его кознях, об искренности хербедов и детских скороговорках, но даже краешек завесы не приподнимается над тем, что случилось с безумным владыкой в пещере испытания. Здесь было тихо и покойно, если не считать вечного смеха воды с беспечностью ребенка, кувыркающейся в теснине русла. Два кизиловых деревца прятали в кронах алые огоньки, плодам еще не пришло время вдоволь налиться кисло-сладким соком. Рядом с кизилом, самозабвенно, ничего не оставляя на потом, чахоточной девицей цвела мушмула и брезгливо косился на глупышку старый вояка-шиповник, крутя кукиш завязи. Они противоречили друг другу. Кизил, мушмула и шиповник. Противоречили лепестками и плодами, временем цветения и временем зрелости. Но что может быть непротиворечивым в Мазандаране, в краю девов, куда идешь с соринкой в глазу мира, от уголка к уголку сквозь непрерывное моргание, пока не вылетишь наружу? Вот где славно умереть, вдруг подумалось Абут-Таибу. Умереть и быть похороненным. И чтобы ветер осыпал на могилу пригоршни лепестков, а река смеялась. Е, раб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока. Относительно идеи ложиться в гроб немедленно, у поэта имелись определенные сомнения. Ты ляжешь, черви дружно примутся за работу, а потом ангел Джибраиль с интересом выяснит в своде записей. Вот он, покойничек Гулёна, шляется не весь где и не весь с кем. Престолы задницей протирает, подданных смущает дурацкими выходками, джинны с девами в него пальцами тыкают, в красавца. О, Аллах! Имя первому адскому слою — Джаханнам. И уготовано наслушникам из правоверных, умершим без покаяния. Имя же второго слоя — Лоза, и назначен он неверным. Третий слой — Аль-Джахим. Погребает племена Еджуджи и Маджуджи, а также идолопоклонников страны Синдху. Имя четвертого слоя – Ассайр, и он открыт для почитателей Иблиса. Пятый – Сакар, для еретиков-зиндиков. В шестом – Вальхутами, взывают к своим заступникам люди Торы и люди Евангелия. В седьмом же – Вальхавии, стонут лицемеры. А вот для таких бездельников, которых сперва изрядно носило по обитаемой четверти земного круга, а теперь носит по остальным трем четвертям, лицом к лицу сталкиваясь с собственными мумиями и чудищами Хербиди. Для такого отребья какой слой ада назначен? О, совершеннейший благотворитель! 8-й? 28-й? Или нет нам ада, но нет и рая? О, где мои тысячи огненных гор, забывшись нараспев, выкрикнул Абут-Таиб. Где под каждой горой 70 000 огненных долин? А в каждой долине 70 000 огненных городов, а в каждом городе 70 000 огненных домов, а в каждом доме 70 000 огненных комнат, а в каждой комнате 70 000 огненных ложей, и на каждом ложе 70 000 способов пытки. Где вы? Неужели здесь, во мне? И никуда мне не деться от вас? Смех был ему ответом. Из колючей глубины шиповника высунулась сначала растопыренная пятерня, пошевелила крохотными пальчиками и скрылась обратно. Минутой позже кусты раздвинулись, и наружу выбралась голенькая девчушка лет 5, вся измазанная в глине, как если бы Господь миров только что создал ее из всего праха земного. Следом за местной Евой вылезли два чумазых Адама трехлетки, созданные, по всей вероятности, из Евиных ребер. Вон они, ребра девичьи. Торчат решеткой, все наперечет. 2, 6, 12, а было 14. Абут-Таиб еще вчера обратил внимание. Детей в Мазандеране имелось мало, но, к вящему удивлению поэта, все они выглядели детьми человеческими. Разве что легко обходились без одежды, мало заботясь о прикрытии срама. Вот и эти малыши. Чисто ангелочки, щечки румяные, кожа, если отмыть, белей, чем у невольницы соклапки, голубые глазенки лучатся озорством. «В кого вырастите, ангелочки? Неужто в эфритов с ногами, как корабельные мачты?» «Шкра!» — вдруг скрежетнула девчушка, уподобляясь павлину в брачный сезон. «Шкура!» «Шкура?» — переспросил поэт, сам девясь. «Сижу у речки с девочкой о пустяках болтаю. Какая шкура?» Девчушка стукнула себя по макушке кулачком, что должно было означать непроходимую тупость собеседника. «Гаорка!» — поправила она, тыча пальцем в дядю, которого судьба обделила понятливостью. «Шкура Гаорка!» «Скороговорка!» — догадался поэт и был вознагражден радостными ужимками, которым позавидовали бы мартышки в чаще. «Ты решила, что я скороговорку выкрикиваю?»
«Ага!»
— девчушка шлепнулась на землю. Оба Адама мигом подскочили к предводительнице и стали искаться в ее пышных кудрях, отталкивая друг друга.
«Шкура Гаорка, давай!»
«Так ведь я шах!» — усмехнулся Абуд Таиб малолетней нахалке. «Негоже шаху низкими забавами баловаться!»
«Про шах давай!»
Ева была непреклонна.
«Шкура Гаорка про шах!»
Пришлось славному мастеру рифм и ритмов поднапрячься. То ли шах я, то ли и шаг, то ли шум в чужих ушах, то ли вышивка на шелке, то ли щука в камышах. Ну-ка, повтори. Оглушительный галдеж был ему ответом. Три детских глотки вовсю шипели, щелкали и скрежетали молоточками чеканщиков. Розовые язычки мелькали, облизывая замечательную шкуроговорку про шах. В итоге все остались чрезвычайно довольны друг другом.
«Еще! Еще давай! Шах и шаг! Давай про дев!»
«Плакали по девам девы, где вы, девы, девы, где вы? О, в воде вы, о, в беде вы, в пекле на сковороде вы!»
«Еще! Еще про дев!»
«Отвечали девы девам, заняты мы девы делом, обещал полночный демон снять по утренней звезде вам!»
«Еще!»
«Ах, вы негодники! Вот вы куда удрали!»
Из-за кизила вывернулась женщина. Обычная женщина, моложе самого Абуд Таиба лет на 25 и вполне годящаяся поэту в жены. Три попки были тут же отшлепаны, три носа вытерты, каждое дитя получило по своей доле упреков за побег, и женщина, рассыпаясь в извинениях, потащила детей прочь. «Стой!» — закричал ей вслед Абуд Таиб. «Стой, погоди!» Приказ был выполнен в точности. Женщина остановилась, согнувшись в нижайшем поклоне. Нет, бесталанный шах Кабира остановил няньку отнюдь не из желания поинтересоваться, что делает обычная женщина в Мазандеране. Абуд Таиб уже успел встретиться здесь с доброй сотней невольниц, от юных пери до старух с седыми космами, которых девы натаскали отовсюду, прибираться, готовить пищу и рожать вот таких голубоглазых ангелочков. Здесь не таилось ничего удивительного. Еще в сказках никого не изумляло, когда дикий ифрит с дурным нравом предъявлял права на красавицу из человеческого рода. Удивительным было иное. Нянька ругала детей на чистом арабском, с легким налетом имамского акцента. «Давно тебя выкрали?» На том же языке, заново приноравливаясь к родному звучанию, поинтересовался поэт. «Ну говори, не бойся. Давно?» Маленькая слезинка выкатилась из уголка глаза и споро покатилась по щеке няньки-невольницы.
«Давно, мой господин. Летом 8-й год будет. Мы с братом выехали из Каира по делам семейным, а тут ифриты брата разорвали, а меня...»
«Из Кабира?» Разочарованию поэта не было предела.
«Нет, господин мой, из Каира, столицы Египта».
«В Египте нет такой столицы, Каир. Во всяком случае, при мне не было».
«Ну как же нет? Я ведь не какая-нибудь заморашка. Я дочь известного рави, собирателя стихов. Я грамоте обучена. Каир — столица, основана великими фатимидами. Мы туда из Ямамы перебрались, с отцом и братом, а в Ямаму — из Хадрамаута».
«Славного беговыми верблюдами. Земляки, значит. Дважды земляки. Ты из Каира, я из Кабира. А когда, говоришь, фатимиды этот ваш Каир заложили?»
«358 году лунный хиджи, мой господин. Отец еще записал: о, первый камень Каира! 2 года прошло со дня смерти Абуль-Фараджа из Фангского, составителя книги песен, и 2×2 со дня кончины великого поэта Абу-Таиба Аль-Мутанаби. Быть тебе, Каир, градом стихотворцев!»
«Ты уверена?» Так и встала в памяти бархан и торчащий из него сапог. Уфийский, с кисточками по краю голенища. Больших денег стоит. Стоил.
«Абсолютно, мой господин. Я же дочь рави. Мой отец оставил наилучшее собрание касы Тальмут-Наби и сатир Ибн Сукара. Мы потому и в Каир переехали, что у тамошних равиев сохранился малоизвестный вариант касыды о мече».
«Ладно, ступай». Поэт безнадежно махнул рукой, присел на камень и долго любовался, как ветер ерошит крону кизила. Вдоль берега речки мчались трое детей, и вслед за ними спешила невольница-нянька, похищенная ифритами Мазандерана из окрестностей Каира, столицы Египта. Города, основанного фатимидами спустя 4 года после смерти одного малоизвестного поэта. Ераб, не удивиться, удавиться бы, да не поможет, наверное.
Мой шах хочет побыть в одиночестве.
Твой шах хочет...
Ай, ничего он не хочет, твой шах. Садись, Гургин.
Видел, дети бегут?
Видел, мой шах. Бегут, дай им творец здоровья и судьбы получше, чем у родителей.
И то, что все дети небоглазые, тоже видел?
Не слепой. Да и каким им еще быть, мой шах?
Знаешь, Нахит отказалась раскрыть мне тайну небоглазых. Глупая. Это у нее с того дня уродство в рост пошло?
Нет, мой шах. Это началось у Нахит Хербеди еще у пещеры испытания, когда она возражала мне. А в рост пошло, когда на твоей голове воссиял шахский кулах. Ну и дальше больше.
А у Худайбега все началось, когда он в разгул ударился.
Увы, мой шах, разгул здесь мало что значит. Грабил бы себе твой любимец купцов да носильщиков паланкинов, глядишь, и по сей день слышали бы мы о славном курбаши Худайбеге. Просто Худайбеге, человеки, разбойники, каких 12 на дюжину. Это он сборщика податей, видать, убил. Или на столичного чиновника руку поднял.
И что?
Когда небоглазый живет обычной жизнью, не противореча власти, человеческое в нем сильнее чуждого начала. Он просто лишен благодати, не видит земными глазами ореола шахского фарра и не слышит блеяния золотого овна.
Как Дев, который не признал во мне владыку там, на Судейской площади,
да, мой шах.
Как Утба, когда кинулся на меня, обуян боевым безумием.
Да, мой шах.
А если небоглазый подымет руку не на шаха, а на чиновника, на того, кто получил должностной кулах?
Подымать руку не обязательно. Власть есть власть, а сияние кулаха наместника или судьи есть частица сияния кулаха владыки, который, в свою очередь, частица огня небесного. Обычному человеку даже в голову не придет укрывать зерно от уплаты податей. Небоглазый может укрыть. И с этого часа в нем просыпается Дев. Ты видел, как это происходит, мой шах? Проходит время, и новому Деву один путь в Мазандеран, если, конечно, он не будет убит ранее.
Людям с голубизной взора можно жить, как все, человеком. Можно жить по-своему, Девом. Что еще, Гургин?
И можно сойти с ума, приняв на себя должностной кулах. Сияние фарра выжжет нам мозг, обратив чудовище не видом, но рассудком. Поэтому я молил тебя избавить старого дурака от тяжести венца безумия.
И поэтому Утба, став Исаулом султанских телохранителей, начал смеяться не в попад, а Дев падал в обморок, надев шапку юзбаши.
Правота моего шаха?
Знаю, неоспоримо. Только ответь мне, почему Утба до сих пор в своем, почти в своем уме? И почему Дев становился чудовищем гораздо медленнее, нежели Нахит?
Близость султана, мой шах, для Утбы Абу Ясана. А для Дева сперва отроческая незрелость, а после еще и близость моего шаха. Присутствие обладателя фарра сдерживает окончательное превращение небоглазого в Дева или сумасшедшего. Нам, чей взор дурен от рождения, опасно быть в сиянии власти. Нам опасно быть против сияния власти. Но если это произошло, то нам лучше быть около власти. Около тебя, мой шах. Ибо государство — это ты, как правильно заметил Баркук Харзиец. Так предопределено от начала веков, мой шах, и от нас это не зависит. Смешно, любой из девов тянется к тебе, мой шах, ибо твое близкое присутствие вновь тащит на поверхность человека, утонувшего в трясине гиганта-урода. Они бывшие мятежники, бывшие слепцы, сейчас готовы душу за тебя положить на алтарь. Любой дев стал бы самым законопослушным кабирцем, хургом, кименцем. Он бы падал в ноги любому обладателю кулаха. Но люди не примут их обратно. Разве что с единственной целью рассажать на колья.
Это не смешно, Гургин. Это страшно. И опять правота моего шаха неоспорима. Это не смешно, а я старый дурак, потому что советник, давший Кейкабаду совет, как сделаться шахин-шахом...
Я слушаю.
Это был я, мой шах.